Гостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Выдвижение лидера ЛДПР Владимира Жириновского кандидатом в президенты. Первое заседание организационного комитета митинга за честные выборы. И движение «Архнадзор» выступило против проекта реконструкции музея имени Пушкина в Москве. Вот такие темы, кроме того, обзор западной прессы, новости экономики и сетевые разговоры в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. Либерально-демократическая партия России выдвинула своего лидера Владимира Жириновского сегодня кандидатом на выборы президента. Такое решение было принято на съезде партии в Москве. На прошлых президентских выборах Жириновский занял третье место, пропустив вперед действующего главу государства Дмитрия Медведева и лидера коммунистов Геннадия Зюганова. На съезде ЛДПР побывала и корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В самом начале съезда Либерально-демократической партии России ее лидер Владимир Жириновский заявил, что он готов участвовать в президентских выборах в марте 2012 года, но сам на съезде будет голосовать против этого. Столь экстравагантное решение Жириновский объяснил своей нелюбовью к слову единогласно.
Я голосую против лишь по одной причине. Меня всегда раздражает слово «единогласно». Ибо я прекрасно понимаю, что единогласно никогда не было и не будет. Потому что мы разные с вами. Потому что у нас свой подход к решению вопросов. Мы вырабатывали свою идеологию, свое место в политической жизни.
Соратники Владимира Жириновского по партии ничего против единогласного решения не имели. Депутат Госдумы 6-го созыва Алексей Островский не сомневался, что лидер партии будет представлять ее на президентских выборах. По словам Островского, Жириновский примет участие в избирательной президентской кампании под теми же лозунгами, под которыми партия шла на парламентские выборы.
Учитывая тот авторитет, которым Жириновский обладает в партии, как ее отец-основатель, как ее лидер, даже несмотря на его желание об неединогласном голосовании, боюсь, что это невозможно. У нас демократически развитое государство и демократическая партия. Поэтому у нас председателю партии навязать делегатам съезда, чтобы они проголосовали неединогласно, боюсь, что не удастся. И предполагаю, что единогласно Жириновский будет выдвинут съездом партии в качестве кандидата на пост президента Российской Федерации. Учитывая то, что власть, начиная с 91 года, за 20 лет сделала с государствообразующим народом России, с русским народом, и учитывая то, что ЛДПР единственная партия, которая выступает открыто, не боясь упреков за русских, мы уверены, что лидер ЛДПР выйдет во второй тур и будет составлять конкуренцию кандидату от партии власти в ходе голосования во втором туре.
Внутри партии у Жириновского нет конкурентов. Более того, фактически произнося аббревиатуру ЛДПР, избиратели подразумевают лидера партии, считает заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Выдвижение Жириновского в президенты – это обычная тактика ЛДПР. Это единственная узнаваемая фигура в партии. Он вытягивает партию на всех парламентских выборах. Он проводит в парламент и спонсоров, и функционеров партии, еще вытягивает региональные выборы. В общем, делает очень много для партии. Я думаю, что если Жириновского не будет, то ЛДПР тоже в нынешнем виде не будет. Вряд ли она останется парламентской партией. То есть ЛДПР – это Жириновский. За него голосуют два типа людей. Первый тип, который хочет плюнуть в лицо власти и шире даже всей элите. Второй тип, он совсем иной. Это в основном молодежь, которые не хотят никого плевать, которым просто не хочется голосовать за серьезных кандидатов. Жириновский из них самый эпатажный, интересный, прикольный, так скажем. Если говорить об электоральной политике, то Жириновский один из самых успешных и самых прагматичных российских электоральных политиков. Поэтому ЛДПР так долго и существует. И людям абсолютно неинтересно, кто в ЛДПР второй, третий, пятый, десятый. Они голосуют именно за Жириновского.
Владимир Жириновский баллотируется на высший государственный пост в пятый раз. По мнению политолога Алексея Макаркина, секрет долгой политической жизни Жириновского и, соответственно, его партии заключается в умелом балансировании между интересами власти и того электората, который выражает свой протест, голосуя за ЛДПР.
У него вообще всегда хорошие отношения с властью. Для власти надо сейчас решить проблему аккумулирования части протеста, хотя бы его националистической составляющей. И Жириновский уже давно занимается этим, уже на многих выборах, только сейчас значимость Жириновского, наверное, даже увеличилась, потому что был известный митинг в прошлом году на Манежной площади, и кто-то должен с этой аудиторией, собственно говоря, работать. Жириновский в данном случае является одним из тех игроков, которые с этой аудиторией работают и, пожалуй, единственным, кто может использовать националистические лозунги во время избирательной кампании. То есть, на самом деле, он ведет достаточно сложную и очень интересную игру. Он балансирует между своим электоратом, который недоволен властью и который хотел бы каких-то резких заявлений с его стороны, и между властью, которая заинтересована в нем как в возможном союзнике, в том числе и в деле аккумулирования националистического электората и в деле критики других оппозиционных сил. И он эту игру ведет уже давно, как минимум года с 93-го, и очень успешно.
Владимир Жириновский и руководитель Высшего совета Либерально-демократической партии Игорь Лебедев сегодня принимали участие во встрече президента Медведева с лидерами парламентских партий. Как сказал Игорь Лебедев в интервью «Радио Свобода», фракция ЛДПР будет инициировать изменения в законе о выборах, чтобы уже во время предстоящей президентской кампании избежать нарушений.
Мы обязательно учтем уже свой 10-летний опыт проблем, которые случаются с наблюдателями, и постараемся в марте этого года избежать каких-то ошибок. Но на сегодняшний день мы видим одну из главных задач для того, чтобы избежать подобных вещей, которые творились в декабре, это срочное законодательное изменение избирательной системы. К сожалению, те президентские поправки, которые были приняты в последние годы в избирательное законодательство, ожидаемых результатов не принесло. Карусели с открепительными удостоверениями как были, так и продолжаются. Досрочное голосование и голосование вне избирательного участка, как было все за одну партию, так и продолжается. ЛДПР считает, что единственный способ борьбы с этим, это полная отмена. Мы ожидаем, что мы можем нарваться на критику со стороны определенной категории граждан, которые скажут, что вы тем самым нарушаете наши права. Но ЛДПР считает, что если этого не отменить, то нарушаются права всех остальных граждан, которые честно пришли на избирательный участок, честно отдали свой голос и хотят увидеть честные итоги голосования. А вот эти вот все махинации, манипуляции и фальсификации с открепительными удостоверениями и с подбросом бюллетеней, все это нужно пресекать.
Сегодня ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене проходного барьера на выборах в Нижнюю палату парламента. По сообщению РИА Новости, в Либерально-демократической партии считают несправедливым, что голоса, отданные за партии, не преодолевшие 7-процентный барьер, распределяются между теми, что прошли в Госдуму. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Оргкомитет нового митинга за честные выборы, намеченного на 24 декабря в Москве, провел первое заседание. Была, в частности, принята идея создать Московское объединение избирателей. Сейчас начинается еще одно заседание оргкомитета. Предстоящая акция открыта для всех желающих. Президент России Дмитрий Медведев обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию 22 декабря. Как сообщил сегодня глава государства на встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму, он подписал указ, согласно которому первое заседание Нижней палаты парламента России 6-го созыва пройдет 21 декабря. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинут кандидатом на пост президента России. За него проголосовало сегодня большинство делегатов партийного съезда в Москве. Апелляционный суд Киева начал сегодня рассмотрение по существу жалобы защиты экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на решение Печерского суда, который приговорил ее к 7 годам тюрьмы по так называемому газовому делу. В издательском доме «Коммерсант» крупные кадровые перестановки, связанные с последними публикациями по итогам выборов в Госдуму. Владелец издательского дома Алишер Усманов отправил в отставку гендиректора «Коммерсант Холдинга» Андрея Галиева, а также главного редактора журнала «Коммерсант Власть» Максима Ковальского. Таганском суде Москвы сегодня началось рассмотрение по существу дела тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич, которую обвиняют в мошенничестве. В бельгийском городе Льеж сегодня на автобусной остановке было взорвано несколько гранат. Погибли не менее 2 человек, около 25 ранены. Подробности выясняются. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Западная пресса по-прежнему внимательно следит за финансово-экономическим и с некоторых пор политическим кризисом в Европейском Союзе. На мой взгляд, это, конечно, для них более важная тема, чем события в России, как считают некоторые российские СМИ, когда они делают обзоры западной прессы. Есть ли среди этих материалов, о которых мы говорим сейчас, серьезные аналитические статьи?
Да, да. В американском журнале Foreign Policy опубликована статья, которая называется «Меркелизация Европы». Имеется в виду канцлер Германии Меркель. Я приведу несколько цитат. «Еще недавно Франция была политическим мотором Европейского Союза, а Германия – экономическим. Теперь же, как заметил итальянский политик Роман Проди, решение принимает Меркель, а Саркози озвучивает их на пресс-конференциях. Это может привести к краху великолепного европейского проекта. Канцлер Меркель выглядит как победитель, но жертвой сложившейся ситуации может стать именно Германия. Германизация финансовой политики ЕС свидетельствует о немецкой одержимости мерами экономии, фискальным пуританизмом и бюджетной ортодоксией. То, что хорошо для Германии, вовсе не обязательно хорошо для других. К тому же Германия лицемерит, поскольку сама нарушила предписания, оговоренные соглашением в Маастрихте. Претензии к Германии подытожила член Европейского парламента португалка Ана Гомеш. «Ваши банки, концерны, официальные представители поощряли наши правительства, банки, компании и отдельных граждан брать рискованные кредиты. Это вы сделали евро доступным, вы давали его в кредит под низкий процент, вы подталкивали нас к покупке подводных лодок, автомобилей, оборудования, в которых, возможно, у нас не было нужды. И, конечно же, покупать мы все это должны были в Германии. Так что, дорогие немецкие друзья, ваш государственный профицит – это зеркальное отражение нашего дефицита». Я цитировал статью «Меркелизация Европы», опубликованную в американском журнале Foreign Policy.
Игорь, ну, разумеется, статьи о России все-таки, конечно, есть, их много. Сегодня что привлекло ваше внимание?
Западная пресса подробно сообщает о политических инициативах бывшего министра финансов Кудрина и миллиардера Прохорова. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Кремль благословил создание либеральной партии после ряда политических неудач.
Ну, а как западная журналистика сейчас вот оценивает ближайшее будущее в России в этой связи?
По-разному, хотя пессимистов больше, чем оптимистов. В американском еженеднике Newsweek один из самых знаменитых британских историков Нил Фергюсон дает свой прогноз на ближайшее будущее России. Он считает, что Россия понемногу становится несущественным фактором в мировой геополитике. Вот его аргументы. Когда-то канцлер Шмидт обронил бессмертную фразу «Россия – это верхняя вольта с баллистическими ракетами». Это не совсем так, но нынешняя Россия – бледная тень СССР времен Холодной войны. Экономика США в 10 раз больше, чем российская. Валовой внутренний продукт в России не намного выше, чем в Турции. А вот средняя продолжительность жизни мужчин намного ниже – 62 года против 71 в Турции. При этом численность населения идет на убыль. В сравнении с 92-м годом население России сократилось на 7 миллионов. В 2055 году, по оценкам ООН, Египет опередит Россию по численности населения. Владимир Путин считал, что запасы нефти и газа позволяют ему вести себя как глобальному Дону Корлеоне. Но сейчас уже ясно, запасов нефти Америки хватит, чтобы стать ее экспортером впервые 62-го года. Россия, когда-то давшая миру Тургенева и Чайковского, ныне все более походит на Нигерию в снегу. В юности я был потрясен русской культурой. Я до сих пор помню волнение, которое я испытал, открывая Мусоргского и Чехова. Я мечтал увидеть Санкт-Петербург. На дачах в полночь русские на волнах поэзии и водки все еще ловят свой кайф, но в целом общественная жизнь чудовищна и, возможно, не поддается лечению. Это результат деформации общества в течение 70 лет коммунистического правления. Такой вывод делает британский историк Нил Фергюсон в американском еженедельнике «Ньюсвик».
Игорь, благодарю. Напоминаю, Игорь Померанцев познакомил нас с некоторыми публикациями в свежей западной прессе.
В обсуждении...
Мы продолжаем программу «Время свободы». Организаторы очередного митинга за честные выборы 24 декабря во вторник провели первое открытое заседание в редакции журнала «Большой город», которое транслировалось в интернете. Активисты сообщили, что подали заявку на проведение митинга в трех местах – на Васильевском спуске, на Манежной площади и на проспекте Академика Сахарова. На сегодняшний день свое участие в митинге на Facebook подтвердили более 14 тысяч москвичей. С подробностями моя коллега Любовь Чижова.
В обсуждении того, где, когда и с какими требованиями должен пройти очередной митинг за честные выборы 24 декабря, участвовали пресс-секретарь Левого фронта Анастасия Удальцова, член движения «Солидарность» Надежда Митюшкина, журналист Сергей Пархоменко. В дискуссии принимали участие оппозиционные политики Владимир Рыжков и Борис Немцов, депутат Геннадий Гудков, политик Илья Пономарев, журналист Леонид Парфенов и писатель Борис Акунин. Организаторы митинга за честные выборы подали заявки на его проведение в трех местах – на Васильевском спуске, Манежной площади и проспекте Академика Сахарова. Решено организовать конкурс на лучший ролик и плакат с призывом прийти на акцию. Планируется, что в ней примут участие музыканты, в том числе лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. О главных целях предстоящего митинга говорит член Совета Левого фронта Илья Пономарев.
Главная задача – это максимально большая явка на митинг. Да, то есть сделать его максимально открытым, максимально демократичным, максимально свободным и максимально деполитизированным.
По разным оценкам, на прошлый митинг за честные выборы на Болотной площади в Москве пришли от 25 до 85 тысяч человек. Организаторы новой акции надеются, что на митинг 24 декабря придет еще больше москвичей и гостей города, недовольных итогами выборов. Политолог Марк Курнов уверен, что массовые протесты россиян смогут изменить политическую систему, но сомневается, что это произойдет скоро. По его мнению, на митинг 24 декабря придет гораздо меньше людей, чем на Болотную площадь 10 числа. Из-за приближающихся новогодних праздников.
Массовый протест может изменить политическую ситуацию в России, только не напрямую. Просто потому, что на сегодняшний день вот тот безусловный пик гражданской активности, который наблюдался 10 числа в Москве и распространился на другие города, он вряд ли в такой масштабности и с такой же силой повторится в ближайшее время. Я не думаю, чтобы, там, скажем, 24 числа столь же мощный митинг произошел. Скорее будет нагнетаться настроение ближе к президентским выборам. Но на самом деле не это важно, а важно, что эти протесты происходят на фоне резкого падения популярности не только ядра, но и Путина, и Медведева. И здесь важны не столько сами по себе массовые протесты, сколько то, что они на этом фоне происходят и таким образом дают сигнал элитам, прежде всего, скажем, региональным элитам.
Это было мнение политолога Марка Урнова. Подготовка к митингу 24 декабря продолжается. Между тем, очередная акция «За честные выборы» пройдет в Москве в ближайшую субботу, 17 декабря. Ее организует партия «Яблоко». Митинг пройдет на Болотной площади. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Движение «Архнадзор» не согласно с проектом реконструкции Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. По их мнению, концепция проекта нарушает закон об объектах культурного наследия. В музее же уверяют, что «Архнадзор» сгущает краски. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Новое здание музея проектируется на территории памятников архитектуры, где капитальное строительство запрещено. Под угрозой разрушения могут оказаться несколько исторических усадеб. Подробнее об этом «Радио Свобода» рассказал координатор общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов.
Мы имеем вокруг здания музея изобразительных искусств такой удивительно хорошо сохранившийся кусок исторического города. По периметру буквально этот музей окружен комплексами дворянских усадеб, причем не видя единичных, скажем, главных зданий, а в виде целых комплексов с служебными постройками, с оградами, с садами, с флигелями. Проект развития Пушкинского музея предполагает чрезмерно, на мой взгляд, решительное вторжение в этот мир и его видоизменения. Недопустимо ради одних высоких культурных целей и целей, ценностей, уничтожать фактически другие культурные ценности.
По мнению Константина Михайлова, следовало бы обратиться к альтернативным концепциям развития музея.
Нам сейчас говорят, что вот будет осуществляться проект Большой Москвы. Будут выезжать из центра многие федеральные учреждения и ведомств. Может быть, это резерв для развития музея? Лучше подумать о том, что ему из проекта Большой Москвы, так сказать, отвести, чем сейчас пытаться всадить здание музейного депозитария на территорию одной из соседних усадеб, а здание выставочного зала на территорию другой. Гораздо логичнее развивать музей путем присоединения к нему каких-то соседних усадеб, но не уничтожение их, а их бережной реставрации и обновление, насыщение их новой жизнью, новым музейным содержанием.
Как пояснил Константин Михайлов, это обращение движение «Архнадзор» сформулировало в ответ на призыв премьер-министра России Владимира Путина организовать общественное обсуждение концепции развития музея. В пресс-службе музея отказались под запись комментировать ситуацию, однако сотрудники предположили, что «Архнадзор» сгущает краски, потому что разрушать усадьбу музей не собирается. Также в пресс-службе отметили, что все здания музей получил с разрешения властей. По словам директора музея Ирины Антоновой, если у галереи появятся новые площади, станет возможно в 2,5 раза увеличить экспозицию живописи, а также организовать научную и просветительскую работу. В одном из зданий на улице Волхонка, которое получает музей, с 1929 года располагается Институт философии Российской академии наук. Сейчас институт должен будет переехать. Об этом рассказывает его директор Абдусалам Гусейнов.
Решение о том, чтобы передать здание Института философии под музей, было принято вопреки и в обход мнению коллектива института и руководства института. Однако, поскольку есть постановление правительства, а мы постановлению подчинились, нам предлагают здание на улице Гончарной, которое по своим параметрам позволяет институту продолжать свою деятельность, позволяет нам переехать, не сильно потеряв свое профессиональное достоинство. Если можно говорить о нашем согласии, то надо добавить, что это согласие вынужденное в сложившейся ситуации. Здание, в котором мы находимся, это городская усадьба князей Голицыных. Это место, которое исторически всегда было связано с философско-гуманитарной мыслью России. Нам казалось, что вот эта историческая память обязывает более бережно отнестись, но прагматический интерес перевесил.
Абдусалам Гусейнов пояснил, что сейчас согласовываются юридические вопросы. К 2015 году Институт философии РАН должен переехать в здание в Гончарном переулке. Масштабная реконструкция Пушкинского музея приурочена к его юбилею. В 2012 году галерее исполнится 100 лет. Концепция британского архитектора Нормана Фостера, выигравшая тендер, предполагает создание своего рода музейного городка за счет строительства новых зданий и реконструкции старых. Комплекс будет расположен между Большим Знаменским переулком, улицами Знаменка и Волхонка. По замыслу архитектора намечается строительство авангардного здания из 5 цилиндров, похожего на гигантский стеклобетонный цветок. Проект по реконструкции должен полностью завершиться к 2018 году. На эти цели государство выделило музею 23 миллиарда рублей. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Оргкомитет нового митинга за честные выборы, намеченного на 24 декабря в Москве, провел первое заседание. Была, в частности, принята идея создать Московское объединение избирателей. Сейчас начинается еще одно заседание оргкомитета. Предстоящая акция, открытая для всех желающих. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию 22 декабря. Он сообщил сегодня на встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму, что подписал указ, согласно которому первое заседание Нижней палаты парламента 6-го созыва пройдет 21 декабря. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинут кандидатом на пост президента России. За него проголосовало сегодня большинство делегатов партийного съезда в Москве. Апелляционный суд Киева сегодня начал рассмотрение по существу жалобы защиты экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на решение Печерского суда, который приговорил ее к 7 годам тюрьмы по так называемому «газовому делу». В издательском доме «Коммерсант» крупные кадровые перестановки, связанные с последними публикациями по итогам выборов в Госдуму. Владелец издательского дома Алишер Усманов отправил в отставку генерального директора «Коммерсант Холдинга» Андрея Галиева, а также главного редактора журнала «Коммерсант Власть» Максима Ковальского. В Таганском суде Москвы сегодня началось рассмотрение по существу дела тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич, которую обвиняют в мошенничестве. В бельгийском городе Льеж сегодня на автобусной остановке было взорвано несколько гранат. Погибли не менее 2 человек, около 25 получили ранения. Подробности сейчас выясняются. Палестинский флаг сегодня был впервые воздвигнут над зданием штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже. Палестинское государство было принято в ЮНЕСКО после состоявшегося 31 октября этого года голосования. Мы продолжаем «Время свободы». Напоминаю, что итоговый выпуск нашей программы слушайте в 8 часов вечера по московскому времени по будням. Вместе со мной в студии сейчас автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Первая тема сегодня – это продолжение предвыборной борьбы в России, развитие политической ситуации. Организационный комитет митинга против нечестных выборов определяет сегодня формат этого мероприятия. Совещание идет не без труда. Об этом в специальных сообщениях корреспондента «Радио Свобода» попытаемся выяснить, к чему приведет протестное движение в России. Другая важная тема. Владелец издательского дома «Коммерсант» отправил в отставку нескольких ведущих сотрудников медиахолдинга за номер журнала «Коммерсант. Власть» под шапкой «Победа единовбросов». Чем в сегодняшней России гражданская позиция журналистов отличается от мелкого хулиганства? Именно с такой формулировкой владелец издания Алишер Усманов и избавился от сотрудничества с несколькими журналистами. Над этим размышляет медиакритик «Радио Свободы» Елена Рыковцева. Давайте послушаем фрагмент ее выступления.
Максим Ковальский, скорее всего, осознавал, какую реакцию вызовет снимок бюллетеня с неприличной надписью. Но терять ему, в общем, было нечего. Это поступок из серии «Помирать так с музыкой». Журнал «Коммерсант. Власть» прессовали уже давно. Кремль был крайне недоволен той политикой, которую проводит вот это конкретное издание холдинга. И странно слышать сегодня о том, что прежде Алишер Усманов не вмешивался в политику издательского дома. Лично, может, и не вмешивался, но его представители, разумеется, доносили до сотрудников кремлевские претензии. Гендиректор издательского дома Демьян Кудрявцев вот уже несколько месяцев как должен был лично просматривать все полосы власти перед их сдачей в типографию. Но, видимо, все просматривать не получалось, и поэтому он выступил с покаянным заявлением об уходе, сопроводив его следующим комментарием. «С моей точки зрения, директор отвечает за все, что происходит в издательском доме. Ситуация, которая сложилась при выпуске последнего номера журнала «Коммерсант. Власть», эта ситуация недопустимая, и, подав отставку, я обозначаю свою ответственность за все случившееся». Судя потому, что отставку не приняли, хозяева поверили, что он кается искренне. Что же касается повода для увольнения Ковальского, неприличной надписи на бюллетене, то нет смысла рассуждать о том, имела ли право публиковать эта редакция или не имела. Достаточно прочитать последний номер «Власти», чтобы понять, что все его материалы, объединенные заголовком «Единовбросы», бьют по «Единой России» вместе с ее результатом на выборах и вместе с ее лидерами куда больнее, чем злосчастный бюллетень, к которому сегодня приковано столько внимания. Да и не один такой номер был. И не только журнал раздражал. И Максима Ковальского все равно бы уволили. Просто напечатав скандальный снимок, он облегчил задачу работодателям. На обложке последнего номера «Власти» напечатан Владимир Путин. Он задумчиво вглядывается в электронную урну для голосования. Снимок выдержан в мрачных сине-черных тонах. Пятнисто-белым высвечена только нижняя часть лица премьера и еще его руки, одна из которых почему-то почесывает другую. Это не самый выигрышный для Путина ракурс. Как-то он будет выглядеть в следующих выпусках «Власти».
Медиакритик «Радио Свобода» Елена Рыковцева подробнее об этой теме и интервью с уволенными из издательского дома «Коммерсант» в итоговом выпуске программы «Время свободы», которую открою, как обычно, Александр, 20 часов 7 минут.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что готовит и проведет итоговый выпуск «Времени свободы» сегодня Андрей Шары. Мы продолжаем «Время свободы». В музей храма Христа Спасителя в Москве открылась выставка под названием «Вертепы в неаполитанской традиции XVIII века». Помимо этих особенных скульптурных изображений, посвященных рождению младенца Иисуса, из музея Сан-Мартино привезли рисунки и живопись на рождественские сюжеты. Продолжит Лиля Пальвелева.
В русской традиции вертеп – это тип народного театра, переносной ящик с примитивными куколками, совсем иное дело презеппе, то есть вертеп неаполитанский, роскошный, изощренный. С русским его роднит, пожалуй, только рождественский сюжет. Лучшие мастера создавали реалистичные декорации со скалами, тавернами, домиками и пещерой и населяли этот мир скульптурками высотой около 40 сантиметров, говорит директор Неаполитанского музея Сан-Мартино Розана Муцеи.
Il presepe napoletano, origini anche auliche.
Главную моду на создание неаполитанских вертепов ввел король Карл Бурбон. Он очень заинтересовался этим искусством, он заказывал, чтобы такие вертепы в первую очередь создавались у него непосредственно во дворце. И это породило самую настоящую моду, потому что аристократические семьи, они начали копировать королевские вертепы. Начались своего рода соревнования, которые имели своей целью выставить свое богатство, насколько возможно было на виду. То есть использовались и драгоценные камни, использовались и роскошные ткани и так далее, и так далее. В том, что касается, скажем так, мобильности вертепа, это слово сюда неприменимо, потому что вертеп, как правило, обосновывался в одной из комнат или же распространялся даже на несколько помещений. В то же время эти вертепы были открыты для публики, то есть все, включая простых людей, могли прийти и посмотреть, в некотором роде как музей, посмотреть на это произведение. На сегодняшний день в Неаполе эта традиция по-прежнему продолжает жить. Многие ремесленные мастерские продолжают делать эти рождественские ясли, их также можно назвать рождественские вертепы, но они приходят за вдохновением все равно к нам в музей, в Сан-Мартино, потому что мы храним уникальные шедевры, которые восходят к XVIII веку и более ранним эпохам. Это в первую очередь вертеп Кучинелло. Уникальность вертепа, подаренного Кучинелло, состоит в том, что это произведение состоит практически более чем из тысячи фигур. Хотел бы воспользоваться случаем для того, чтобы пригласить россиян в Неаполь, в наш музей, для того, чтобы они смогли лично убедиться и лично ознакомиться с этим искусством.
Приглашает Розанна Муцци. Старинные вертепы на выставке в храме Христа Спасителя представлены разрозненными фигурками, а завершается экспозиция работы современного художника Роберто Ванадио с его полным вифлеемским презеппе. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры», над которой сегодня работала моя коллега Александра Вагнер.
Российские блогеры обсуждают желание некоторых политиков и крупных бизнесменов стать на стороне оппозиции, либо составив конкуренцию на грядущих президентских выборах, что собирается сделать бывший лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров, либо создав либеральную партию, о чем размышляет бывший министр финансов Алексей Кудрин. О возможности создать в России сильную правую партию пишет обозреватель сайта «Политру» Михаил Захаров.
В запуск нового политического проекта пока слабо верится, то есть запустить-то его можно, но вот когда он даст результат? Даже если во главе новых правых в России уже была организация с таким названием, едва ли не все ее лидеры теперь работают на власть, встанут сразу Кудрин, Прохоров и Вацлав Гавел. Все равно выборы лишь через 5 лет. И даже выборы в Мосгордуму состоятся не завтра. Впрочем, это лирика. Перезапуск правого проекта в любом случае был бы полезен с точки зрения оживления политической конкуренции. Наличие левого парламента при в целом правой власти – странное явление. Потому власти и нужен сервильный парламент, ничего не решающий. Отсюда и подтасовки на выборах, иначе опереточная думская оппозиция вдруг может вспомнить о своих левых убеждениях.
На сайте Snob.ru о намерении миллиардера Михаила Прохорова выдвинуть свою кандидатуру в президенты высказались около десятка блогеров. Игорь Уткин сомневается в добрых намерениях одного из самых богатых людей России.
Как говаривал старик Гегель, не только результат исследования, но и путь, ведущий к нему, должен быть истинным. Методом дедукции, то есть переходом от знания общих закономерностей к частному их проявлению, понять истинные намерения господина Прохорова невозможно. Слишком уж субъективны закономерности в современном российском обществе. Попробуем в исследовании этого вопроса оттолкнуться от индуктивного подхода, то есть анализа частных фактов и на их основе получения ясности общей картины. картины. Частные факты. Период молчания без какой-либо декларации о дальнейших намерениях. Отсутствие реакции человека, претендующего не только на роль публичного политика, но и лидера нации на события, связанные с выборами в Госдуму. Спонтанное декларирование решения выдвигаться на роль президента страны. К таким решениям лидеры цивилизованных стран идут годами и десятилетиями, формируя свою электоральную базу, аппарат, программу действий, стратегию и тактику предвыборной борьбы, опробуя их на практике и корректируя цели и задачи с насущными потребностями электората и так далее. Нежелание использовать ни протестный потенциал своей же целевой аудитории, ни общение со средствами информации, как проводниками своей деятельности.
Известная блогер Бажена Рынска на своей странице в «Живом журнале» размышляет не только о шансах Прохорова или Кудрина возглавить оппозицию, но и о том, чем может закончиться назначенный на 24 декабря митинг против нечестных выборов.
Что будет дальше? Будут бессилие и горечь. На митинг 24-го почти никто не придет. Шопинг, Новый год, то да сё. После провального 24-го нас всех с наслаждением опустят. Кремлевская пропаганда назовет нас одноразовой оппозицией. И Прохоров — это никакой не рассвет, это закат. Да, парень, ты где сидел-то все 3 месяца? В какой щели? Митинг на Болотной — это тоже, увы, закат, а не рассвет. Но рассвет обязательно будет, просто он будет длинным, медленным. За свои куркульские права бороться придется долго. Сдавали мы свои 5 долго, вот отжирать обратно придется вдвое дольше, помяните мое слово. Ну и да, стоит говорить, что никаких перевыборов не будет, и никакие требования оргкомитета никто выполнять не будет. Сопротивлению нужен системный руководитель. Проблема Навального в том, что он один. Стране нужно 10 таких Навальных, 20. И еще раз, я не оппозиционер, я выразитель интересов обманутых куркулей.
В англоязычные блоги снова вернулась тема изменения климата в связи с посвященной этой теме конференции ООН в Дурбане. Сразу после того, как участники около 200 стран договорились разработать текст нового договора, ограничивающего выбросы парниковых газов в атмосферу, Канада объявила о намерении выйти из Киотского протокола из-за высоких бюджетных расходов в связи с соблюдением взятых на себя обязательств. В блогах «Хаффингтон-Пост» Том Зеллер считает, что Канада по сравнению, например, с Китаем, не так сильно загрязняет окружающую среду.
Согласно представленным в ООН данным, Канаде, несмотря на все усилия, так и не удалось снизить эмиссии. Они даже выросли по сравнению с 90-м годом на 20%. При этом вклад страны в глобальное потепление всего 2% выбросов, в то время как Соединенных Штатов около 20% мировых выбросов парниковых газов. Такова приблизительно и доля Китая. Обе этих страны так и не подписали Киотский протокол.
В самой Канаде, в отличие от экологических организаций по всему миру, очень активно поддерживают решение отступить от подписанного в Киото протокола. Например, блогер, назвавший себя Леонидом, по совместительству член консервативной партии из небольшого городка Монктон, называет борьбу с выбросами парниковых газов войной с горячим воздухом.
Судя по тому, что информационное агентство Sun News Network использует в новости о выходе Канады из Киотского протокола в настоящее время, можно надеяться, что речь идет о свершившемся факте. Я рад, что наша страна собирается официально выйти из войны с горячим воздухом в стиле Оруэлла. Настало время, чтобы мы отказались от никчемного протокола, призванного бороться с относительно безопасным углекислым газом, исключающего участие таких стран, как Индия и Китай, и вынуждающего Канаду платить штрафы за прирост населения.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Оргкомитет нового митинга за честные выборы, намеченного на 24 декабря в Москве, провел сегодня первое заседание. Президент России Дмитрий Медведев обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию 22 декабря. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинут кандидатом на пост президента России. Апелляционный суд Киева сегодня начал рассмотрение по существу жалобы защиты экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на приговор Печорского суда по газовому делу. В издательском доме «Коммерсант» крупные кадровые перестановки, связанные с последними публикациями по итогам выборов в Госдуму. Владелец Алишер Усманов отправил в отставку гендиректора «Коммерсант Холдинга» Андрея Галиева, а также главного редактора журнала «Коммерсант Власть» Максима Ковальского.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Алишер Усманов злоупотребил властью.
Комментарии экспертов.
Журналист Виталий Портников о руке Москвы в самопровозглашенных республиках.
В блогах Свободы.
Гражданский активист Анастасия Кириленко за митинги без лидера.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Россия и Украина до конца года не смогут подписать новое соглашение о поставках российского газа. Причиной задержки эксперты называют продолжающиеся переговоры об участии «Газпрома» в управлении украинскими газопроводами. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Председатель правления российского «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Украины Юрий Бойко провели в понедельник очередной раунд переговоров об условиях поставок российского газа украинским потребителям. По его итогам стороны признали, что до конца нынешнего года новое соглашение взамен действующего им подписать не удастся. Киев рассчитывает договориться о значительном снижении цен на топливо. Москва же в ответ хотела бы получить долю в украинской газотранспортной системе. Говорит партнер и аналитик компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Настойчивость России в ценовом вопросе на газ приводит к тому, что украинская экономика находится в плачевном состоянии из-за высоких цен на газ. И что-то нужно с этим делать. Я не исключаю, что украинские власти действительно пойдут на то, чтобы передать половину контроля над своими газораспределительными и газотранспортными сетями «Газпрому». Скидка на газ, безусловно, будет, иначе Украина не согласится на такие условия. Финансово для «Газпрома» в данном случае получится, ну, некоторая с первого взгляда потеря, поскольку придется делиться с «Нафтогазом Украины» и продавать газ по цене, которая ниже нынешней.
Детали переговоров стороны не раскрывают. Однако, как сообщает газета «Коммерсант», «Газпром» и «Нафтогаз Украины» обсуждают возможность создания двух совместных предприятий, которые будут контролировать магистральные газопроводы и внутренние газораспределительные сети соответственно. При этом Евросоюз, который ранее заявлял о своей готовности принять участие в проекте, в переговорах не участвует. Генеральный директор Российского фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает это не очень хорошей новостью.
Я-то всегда был сторонником того, чтобы вернуться в формат трехсторонних отношений. Почему? Потому что, на мой взгляд, очень важно, чтобы европейцы придали легитимность этой сделке, потому что власть на Украине меняется слишком быстро, и всякие возможные кульбиты будет очень грустно, если столько лет будет потрачено на обсуждение этой сделки и принятие условий, а потом вдруг бабах, сменится власть, и новый руководство Украины скажет, да мы ничего не знаем. Это вот тот гнусный Янукович отдал москалям нашу трубу, а мы ни сном, ни духом, давайте-ка все будем отнимать. Поэтому здесь, конечно, повышение легитимности было бы очень важным элементом этой сделки.
Впрочем, экспертам понятно, почему Евросоюз, который, как неоднократно заявлял его комиссар по энергетике Гюнтер Эттингер, настаивал на трехстороннем консорциуме, сегодня устранился от контактов с Россией и Украиной. Михаил Крутихин уверен, что причина тому – банальная европейская неорганизованность.
В Европе полное отсутствие какой-то координации между крупнейшими энергетическими компаниями, которые не очень-то стремятся выполнять решения Европейской комиссии по третьему пакету, по интеграции. Лишь несколько европейских компаний, например, вот в Германии и в Италии, решились расстаться со своими газотранспортными сетями, чтобы выполнить требования третьего энергетического пакета. И координации, поскольку нет, найти компании, которые согласились бы войти в подобный консорциум с европейской стороны, просто сейчас не представляется возможным. И думаю, что это играет на руку «Газпрому».
Схожего мнения придерживается и экономист Константин Симонов. Он также считает, что Европа теряет шанс поучаствовать в управлении газотранспортной системой Украины исключительно по своей вине.
Европа, конечно, настаивает на то, чтобы войти третьей стороной, но не делает, к сожалению, огромного ничего, чтобы это произошло. На сегодняшний день ни одна из европейских компаний публично не заявила о том, что она готова обсуждать участие в трехстороннем консорциуме. Что значит Европа готова? Кто в Европе готов? Брюссель готов? В каком виде? Брюссель не является коммерческой компанией.
Германии, и в этом плане он не может войти, там, как Европейская комиссия, в эту трубу. Должны быть конкретные исполнители этого решения, должны быть конкретные компании.
Обсуждаемая конфигурация присутствия российского «Газпрома» в управлении украинскими трубопроводами, особенно после покупки им аналогичной инфраструктуры в Белоруссии, как считают эксперты, вновь ставит под сомнение целесообразность строительства газопровода «Южный поток» по дну Черного моря. Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин считает, что отказ от этого проекта может компенсировать российской стороне потери от сделки с Украиной.
Я думаю, что это не слишком привлекательный вариант для «Газпрома». Однако, если такие сообщения подтвердятся, то можно сделать вывод, что на этот вариант российская компания пошла не от хорошей жизни, а только из-за того, что закрылся фактически «Южный поток». То есть Европа не дает возможности строить Южный поток на газпромовских условиях. И обойти Украину с двух флангов по Балтике и по Черному морю, лишить ее полностью транзита, у Газпрома никак не получается.
В том, что проект Южный поток в случае достижения договоренности между Москвой и Киевом потребует корректировки, не сомневается и генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Газпром же от Южного потока все равно отказываться не собирается. Как заявили коммерсанту представители компании, этот проект состоится вне зависимости от переговоров с партнерами по транзиту.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». В рубрике «Общественное мнение» мы начинаем знакомить слушателей с тем, как оценивают разные эксперты акции протеста против итогов выборов в Госдуму, прошедшие в Москве и других российских городах. Сегодня гость рубрики – новосибирский философ и социолог Николай Розов. Слово ведущей Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В своей книге «Колея и перевал. Макросоциологические основания стратегии России в 21 веке» Николай Розов описывает механизм исторических циклов развития страны. События последних недель, по мнению философа, это выход общества из анабиоза и быстрое снижение легитимности власти. Но это еще не преодоление традиционной логики развития.
Конечно же, нужно сказать, что режим пошатнулся, но он еще очень крепок. Практически все ресурсы силовые, административные, финансовые, медийные в руках у правящей группы и пока лояльных ей региональных властей.
Тем не менее, как бы вы определили те сдвиги, которые произошли именно в общественном сознании в последнее время?
Сдвиги, конечно же, очень серьезные. Средний класс крупных городов перестал терпеть режим и настроен на перемены. Что будет дальше, это уже особый вопрос.
То есть, по вашим наблюдениям, основные массы протестующих – это все-таки средний класс?
Да, можно также сказать, это образованный класс. Это так называемые русские европейцы, они чувствуют себя относительно независимыми от государства, знакомы с европейскими порядками, у них высокое чувство собственного достоинства. Кто это? Предприниматели, менеджеры, преподаватели вузов, врачи, инженеры, ученые. То есть смело можно сказать, что это есть главный модернизационный класс.
Как вы думаете, а почему эти сдвиги в массовом сознании произошли только сейчас?
Самый главный фактор, по-моему, это так называемая рокировка, которая произошла осенью. Президент и премьер договорились о том, что они поменяются местами в полной уверенности, что все общество это примет как должное. Люди восприняли это просто как оскорбление, то есть без них все решили и фактически плюнули в лицо гражданам России. Те, у кого есть достоинство, все решили, что терпеть этого больше нельзя. Я думаю, что вот прежде всего этим был вызван массовый протест. Происходят, видимо, какие-то очень серьезные эволюционные поступательные изменения, прежде всего вот в крупных городах среди среднего класса, образованного класса. То, что раньше было возможным, теперь уже невозможно. Раньше было достаточно стабильности зарплат и пенсий, а теперь людям нужно больше. Нужна защита их прав, защита собственности, честные суды, честные выборы и так далее.
Как Как вы думаете, а произошли какие-то качественные перемены в массовом сознании по поводу восприятия оппозиции и проблем, связанных с демократизацией страны?
Общий настрой о том, что нужна демократизация, он был и раньше, но он был такой пассивный. И сейчас при этом, на мой взгляд, даже у участников митинга, наряду с энтузиазмом, есть и некая растерянность, поскольку четкой стратегии понимания того, что и как делать, у людей нет.
Как вы оцениваете роль самой оппозиции в событиях последнего времени? Изменилась ли она?
Нужно, конечно, здесь различать системную и несистемную оппозицию. Первая подтвердила сервильность режиму, но она не безнадежна, с ней нужно разговаривать, убеждать. Несистемная оппозиция по-прежнему разрознена и, по большому счету, также растеряна. Энтузиазма много, а четких планов и стратегий нет. Теперь многое зависит от способности протестного движения к консолидации и организации широкой, упорной кампании ненасильственного сопротивления режиму и проведения своей целенаправленной политики.
Ваш прогноз, как может дальше развиваться ситуация?
Пока открыт весь спектр. Самое неблагоприятное – это угасание энтузиазма, воцарение чувства безнадежности. И затем, конечно же, многократное усиление эмиграции, бегства капиталов и талантов из страны. Ну, еще есть шанс и для самого благоприятного сценария. Это, прежде всего, консолидация общества и победа на президентских выборах кандидата от оппозиции.
Философ и социолог Николай Розов отмечает, что, несмотря на резкое повышение протестной активности, российский режим пока остается в рамках стагнации, и дальнейшее направление развития еще не определено. Очень многое сейчас зависит от стратегии как власти, так и протестного движения.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Виталий Портников, а в гостях в киевской студии «Радио Свобода» бывший заместитель главы секретариата президента Украины Роман Бессмертный и народный депутат Украины Тарас Стецкев. А три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Антон Золотых. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представители демократических сил говорят о начале зачисток в силовых структурах.
Литовский Сейм учредил премию свободы в сентябре этого года.
В этот же день в Польше начались аресты активистов оппозиции, а по протестующим...
Реакция руководства страны на митинг на Болотной площади разочаровала
тем
многих.
Тем или иным уровнем превосходства лидировал экс-спикер Верховного Совета Евгений Шевчук.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».